На другой день после своего приезда он прибежал ко мне, совершенно запаленный от устали и суеты, и, не имея времени сказать двух слов, выпил бутылку вина, разбил стакан, взял мою трубочку и побежал в театр. В театре он трубочку потерял и, проведя целую ночь по разным полицейским домам, явился ко мне с повинной головой. Я отпустил ему грех бинокля за удовольствие, которое мне он доставлял своим медовым месяцем в Париже. Только тут он показал всю ширь своих способностей. Он вырос ненасытностью всего на свете. Картин, дворцов, звуков, видов, потрясений, еды и питья. Проглотив 3-4 дюжины устриц, он принимался за 3 других, потом за омара, потом за целый обед. Кончив бутылку шампанского, он наливал с таким же наслаждением стакан пива, исходя с лестницы Вандомской колонны, шел на купол Пантеона и там, и тут, удивляясь громким и наивным удивлением немца, этого провинциала по натуре. Между волком и собакой, то есть в сумерки, забегал он ко мне, выпивал галлон пива, ел что попало, и когда волк брал верх над собакой, Мюллер уже сидел в райке какого-нибудь театра, заливаясь громким, гутуральным, гортанным хохотом и потом, струившимся со всего лица его. Не успел еще Мюллер досмотреть Париж и догадаться, что он становится невыносимо противен, как Жорж Санд увезла его к себе. Для элегантной Виардо Мюллер, в конце концов, был слишком грузен. С ним случались в ее гостиной разные несчастья. Раз как-то он с неосторожной скоростью уничтожил целую корзиночку каких-то особенных чудес, приготовленных к чаю для 10 человек. Так что, когда Виардо их предложила, в корзинке были одни крошки. И не в одной корзинке, а и на усах Мюллера. Иван Тургенев говорил о Мюллере, что, садясь за закуску, он с опытностью искусного полководца осматривал позицию, и если находил слабое место, что недостает вина или мяса, он тотчас нападал на него и брал себе двойную порцию. Виардо передала его Жорж Санд. Жорж Санд, наскучив Парижем, ехала на покойное помещичье житье. Жорж Санд сделала с Мюллером чудеса. Она как-то вычистила, прибрала, привела его в порядок. Исчез темный табак, покрывавший верхнюю часть его белокурых усов, и доля немецких кнейповых песен заменилась французскими, вроде «Бригадир», — ответила Пандора. Мюллер вставил там себе двойную рамку лорнета в глаз и помолодел. Когда он приехал в Париж в отпуск, я его едва узнал. Зачем он не утонул, купаясь там? Зачем не зашибла его где-нибудь железная дорога? Жизнь его окончилась бы, не зная горя, веселой прогулкой по кунсткамере с буфетами, плошками и музыкой. После 13 июня 1849 года я уехал из Парижа. Геройство Мюллера, кричавшего «К оружию!» на шоссе Дантен, я рассказал в другом месте. Возвратившись в 1850 году в Париж, я Мюллера не видел, он был у Жорж Санд, меня выслали из Франции. Года через два я был в Лондоне и шел по Трафальгарской площади. Какой-то господин пристально смотрел во вставленный лорнет на Нельсона, досмотревший его с лицевой стороны. Он занялся правой. Да это он. Кажется, он. Между тем господин занялся спиной адмирала. «Мюллер!» — закричал я ему. Он не тотчас пришел в себя. Так его заняла плохая статуя скверного человека. Но потом с криком «Тьфу! Пропасть!» бросился ко мне. Он переехал на житье в Лондон. Счастливая звезда его померкла. Да и трудно сказать, зачем он приехал именно в Лондон. Бумлеру, гуляке, когда у него есть деньги, нельзя не побывать в Лондоне. В нем будет пробел, раскаяние, неудовлетворенное желание. Но жить в Лондоне ему нельзя и с деньгами, а без денег и думать нечего. В Лондоне надобно работать, в самом деле. Работать безостановочно, как локомотив, правильно, как машина. Если человек отошел на день, на его месте стоят двое других. Если человек занемог, его считают мертвым. Все, от кого ему надобно получать работу, и здоровым все, кому надобно получать от него деньги. Мюллер, Мюллер, куда ты попал? Из должности Вергилия в Берлине, из салонов Виардо, из помещичьей неги Жорсанд. Прощай, ноганские пресс-алле, бараньи котлетки и пулярды. Прощай, русские завтраки, продолжающиеся до вечера, и русские обеды, оканчивающиеся на другой день, да прощай и русские. В Лондон русские ездили на скорую руку, сконфуженные, потерянные. Им было не до Мюллера. Да, кстати, прощай и солнце, которое так хорошо греет и весело светит, когда нет денег на внутреннее топливо. Туман, дым и вечная борьба работы, бой из-за работы. Года через три Мюллер стал заметно стареть, морщины прорезывались глубже и глубже. Он опускался, уроки не шли, несмотря на то, что он на немецкий лад был очень основательно учен. Зачем он не ехал в Германию? Трудно сказать. Но вообще у немцев, даже у таких неистовых патриотов, как Мюллер, делается, поживший несколько лет вне Германии, непреодолимое отвращение от родины, что-то вроде обратной тоски по родине. В Лондоне он не мог свести концов. Длинная масленица, длившаяся около 10 лет, кончилась, и суровый пост захватил добродушного гуляку. Потерянный, вечно ищущий захватить денег, кругом в маленьких долгах. Он был жалок и становился диккенсовским лицом. Все еще доканчивал Эрика, все еще мечтал, что продаст его и заслужит разом талеры и лавры. Но Эрик был упорен и не оканчивался. И Мюллер, чтобы освежиться, дозволял себе сверх пива одну роскошь. Поездку в удешевленном праздничном поезде в воскресенье. Он платил очень дешево за большие пространства и ничего не видал. Я уезжаю из Лондона, и завтра утром рано буду опять в Лондоне. Всего 4 шиллинга. Что же ты увидишь? Да, но зато 4 шиллинга. Бедный Мюллер. Бедный Бумлер. А, впрочем, пусть он ездит в рейд, не видавший его. Лишь бы также не видал будущего. В его гороскопе не осталось ни одной светлой точки, ни одного шанса. Он, бедняга, безотрадный и бесследно исчезнет в лондонском тумане. Глава 8. Отрывок этот идет за описанием горных вершин эмиграции, от их вечно красных утесов до низменных болот и серных копий. Я прошу читателя не забывать, что в этой главе мы опускаемся с ним ниже уровня моря и занимаемся исключительно илистым дном его, так как оно было после февральского шквала. Почти все описанное здесь изменилось, исчезло. Политические подонки 50-х годов занесло новыми песками и новыми грязями. Истощился, притих, вымер этот низменный мир волнений и гонений, отстой его успокоился и занял свое место в слойке. Оставшиеся личности становятся редкостью, и я уж люблю с ними встречаться. Печально уродливы, печально смешны некоторые из образов, которые я хочу вывести, но все они писаны с натуры, бесследно исчезнуть и они не должны.